Всем привет! Проект Private Talk снова расширяет свою географию. Теперь мы будем делать для вас выпуски еще и из США. Я Юлия Кузьмич, экономист, предприниматель и ведущая американской студии Private Talks. Этот выпуск мы снимаем в Калифорнии, а мой гость сегодня Джек Расмус, доктор экономических наук, профессор и автор множества книг о мировой финансовой системе, кризисах и их последствиях. Мы обсудим, что угрожает глобальной экономической стабильности, как антироссийские санкции меняют мировое устройство, а также поговорим про перспективы доллара из стран БРИКС.
Добрый день, доктор Расмус. Спасибо за то, что выделили для нас время и согласились поговорить. Не терпится начать наше интервью.
Я тоже рад с вами побеседовать.
Давайте начнем с одной из ваших книг, которая была опубликована еще в 2016 году. Она называется «Системная хрупкость мировой экономики». В ней вы описываете ключевые тенденции, которые делают мировую экономику неустойчивой. Среди них рост уровня мирового долга, переход к спекулятивным финансовым инвестициям, неудачная монетарная политика центробанков и неэффективность фискальной политики. Кажется, в этом плане с 2016 года ничего не изменилось. Какой из этих рисков вы считаете самым большим для стабильности мировой экономики сейчас, в 2024 году?
Нужно понимать, что эта книга была написана в 2016 году, и она лишь часть цикла. Есть предыдущая книга, которую я написал в 2010 году. В ней я анализировал истоки, причины и последствия финансового кризиса 2008-2010 годов. Основная проблема, с которой сталкивается экономика 21 века, и то, почему снижается эффективность фискальной и монетарной политики, это глобализация. Мы ее наблюдаем с 1980-х годов. Экономика во всем мире стала гораздо более интегрированной. А еще есть проблема так называемой финансиализации экономики. Это означает, что финансовые рынки стали играть гораздо большую роль в общей структуре всей экономики. Мы видим, что инвесторы направляют все больше денег на финансовые рынки, потому что они прибыльнее в краткосрочной перспективе. И это подрывает рост реальной экономики. Вот что мне было интересно, когда я анализировал экономику 21 века. Об этом была первая книга. А уже дальше, в системной хрупкости, я рассматривал действия мировых центробанков и анализировал, как они реагировали на кризис 2008-2010 годов. Он, по сути, стал ответом на избыточную финансовую спекуляцию во всем мире, которая происходило в индустрии жилищного строительства. А еще на тот кризис сильно повлиял рынок деривативов. Это же тогда был не просто обвал рынка недвижимости. Это был обвал финансовых деривативов, который позже перекинулся на всю коммерческую банковскую систему. Мне было интересно, как тогда все разворачивалось, и в итоге я смог сформулировать теорию так называемой эпической рецессии, которая объясняет, как финансовые рынки влияют на реальную экономику и наоборот. Эта теория подтверждает мой взгляд на историю экономики. У нас ведь был похожий кризис в 1907 году. Это тоже был финансовый крах из-за чрезмерной спекуляции на финансовых рынках, который подорвал реальную экономику, и в долгосрочной перспективе она так и не восстановилась. Так вот, во время эпической рецессии реальная экономика как бы пружинит на дне. Происходят краткие периоды небольшого восстановления, за которым следуют небольшие спады. И получается, что долгосрочный тренд — это стагнация с небольшими отскоками. Знаете, вверх и снова вниз, вверх и снова вниз. Я анализировал это в книге «Системная хрупкость» и пришел к выводу, что все проблемы в экономике появились из-за того, что центробанки использовали для борьбы с кризисом такие методы, которые лишь вели к новому кризису. Вот смотрите, в 2009 году вся проблема была в том, что из-за дефицита ликвидности банки утратили свою платежеспособность. Федеральная резервная система тогда решила эту задачу, вбросив на рынок больше ликвидности. И что мы увидели в балансовом отчете ФРС? скачок объемов с 800 миллиардов до 4-5 триллионов долларов, во многом за счет увеличения госдолга. И так они создали новую проблему – избыточную ликвидность, которую впоследствии так и не получилось сократить. На мой взгляд, именно этот шаг и привел к хрупкости системы в целом. Системная хрупкость означает, что экономика уязвима, и есть риск, что произойдет какое-то новое событие, которое может привести к финансовой нестабильности. Эта хрупкость напрямую связана с долговой нагрузкой и возможностью финансирования долга. В следующих книгах я продолжил свой анализ, который, собственно говоря, показывает, что с тех пор действительно не так уж много изменилось. В 2022 году балансовый отчет ФРС почти пробил отметку в 9 триллионов долларов. Так что Федрезерв так и не смог решить проблему с избыточной ликвидностью. Весь последний год они пытались сократить объемы с помощью так называемого количественного ужесточения. Это помогло сократить баланс, может, на триллион, но 8 триллионов долларов никуда не делись. Кроме того, в 2023 году у нас в США случился кризис региональных банков. ФРС пришлось вбросить в экономику еще триллион долларов. На рынках репо тоже возникли проблемы. Пришлось вбросить триллион долларов и туда. Мы видим, что ситуация повторяется. Центробанки вновь вливают так много ликвидности в систему, что хоть это и генерирует рост финансовых рынков, но в долгосрочной перспективе это то, что, на мой взгляд, дестабилизирует всю мировую экономику. И это большая проблема.
А как вы считаете, экономика какой страны станет лидером в ближайшие 5 лет? И какие есть предпосылки для этого?
Ну, это во многом зависит от того, что будет происходить в ближайшие 4 года, правда же? Сейчас все ставят на то, что Китай станет лидером по ППС в реальном выражении, паритету покупательной способности. Конечно, с поправкой на цены и особенности разных стран. Я думаю, что Китай, насколько это возможно, будет стимулировать экономику с помощью увеличения объемов производства и строительства. США же, скорее всего, так и останутся на какое-то время в той самой эпической рецессии, в режиме медленного роста. И к чему же это все приведет? Китай, БРИКС и глобальный юг начнут торговать, развиваться и инвестировать друг в друга. И это все произойдет как результат чудовищной политики США в последние пару лет со всеми этими санкциями, которые, по сути, разделяют глобальную экономику. Страны Большой Семерки и Австралия, Большая Восьмерка, объединятся для защиты общих интересов. Они будут торговать и инвестировать друг в друга, а БРИКС и глобальный юг будут торговать друг с другом. И таким образом появятся экономические блоки, которые будут играть друг против друга. И это будет триполярная глобальная экономика. Только вот такое разделение вообще не способствует росту экономики стран Большой Семерки.
Международный валютный фонд прогнозирует, что в ближайшие пару лет хороший экономический рост покажет Индия.
Да, я с этим согласен. Страны Юга будут развиваться быстрее. У них будет более сильный рост, чем у стран Большой Семерки. Безусловно, потому что теперь они будут торговать друг с другом больше, чем со странами Большой Семерки. И у них будет своя валюта. Она уже на подходе, вне всяких сомнений. А еще расширение БРИКС. Было 5, стало 10 стран. Если посмотреть на 5 новых государств, то они все на Ближнем Востоке, правильно? Это в основном нефтяные богатства, которые, вероятно, станут золотым резервом для новой валюты. Нефть, возможно, станет обеспечением для новой валюты, которая определенно появится. А дальнейшее расширение БРИКС будет стимулировать инвестиции и рост в странах Юга. Китай, Индия, Бразилия будут в эпицентре этого процесса, привлекая в БРИКС все больше стран. Но это только часть процесса разделения мировой экономики, о котором я говорю. Многие страны Запада, страны Большой Семерки и Большой Восьмерки будут отрезаны от этого роста. Это не значит, что они полностью погрузятся в стагнацию. Это все-таки довольно крупный блок стран. Тем не менее, я считаю, что это самая большая угроза сейчас — разделение глобальной экономики, которое только началось, и будет усиливаться с расширением БРИКС. У них появится своя валюта, своя система международных платежей, собственная организация типа Международного валютного фонда. В общем, все, что нужно для стабилизации валюты, когда у вас есть своя собственная.
Это, на мой взгляд, самая большая угроза для Запада. Но он сам для себя ее создал.
Как вы думаете, а смогут ли страны БРИКС преодолеть разногласия, чтобы создать единую валюту?
О, преодолеть можно многое, когда на кону большие деньги. Я думаю, что они видят для себя много новых возможностей, а также видят возможность обретения большего контроля над своим экономическим будущим. Вы знаете, доллар — это стержень глобальной экономической империи США. По мере ослабления доллара будет усиливаться роль других валют, альтернативных валют. Это не произойдет мгновенно. Это будет медленной эволюцией. Вероятно, альтернативную валюту будут в основном использовать для оплаты промышленных товаров, вроде нефти и так далее. И она постепенно будет пытаться расширить свое применение за пределы таких сделок. Эти страны все равно будут использовать доллар, но в целом его использование снизится. А это означает меньше спрос на доллар, и в качестве торговой валюты, резервной валюты, он будет играть все меньшую роль. Это неизбежно. Доллар будет слабеть. И это будет иметь реальные последствия для внутренней политики США.
Вы говорите, что изменение статуса доллара не будет мгновенным. Но тем не менее, вы видите предпосылки к тому, чтобы доллар в ближайшем будущем начал терять свои позиции в качестве глобальной резервной валюты?
Да, в ближайшем будущем мы увидим еще больше трудностей для доллара. БРИКС должны представить свое альтернативное валютное решение в этом году. Это повлияет на доллар. Хотя, вероятно, после первоначального негативного эффекта будет некое восстановление. Как я и говорю, это долгий процесс. Доля доллара как резервной валюты в мировом масштабе сейчас примерно 59-60%. Раньше она была около 70%. Когда была создана еврозона и появился евро, он немного потеснил доллар. Но я считаю, что обе эти валюты страны Юга будут все меньше использовать в торговле друг с другом, а страны Большой Семерки продолжат использовать доллар и евро. Если говорить о ближайшей перспективе, мы увидим сначала ослабление, затем, возможно, небольшое восстановление, а уже после — продолжительное снижение доллара. Это если все будет развиваться в том направлении, о котором мы с вами говорим. Если вдруг в БРИКС не будут больше входить новые страны, конечно, процесс замедлится. Но чем больше стран войдут в БРИКС, тем сильнее все будет ускоряться. Однако многие страны третьего полюса, мы же говорим о многополярном мире, будут вести двойную игру. Они будут продолжать использовать доллар, но и будут больше торговать со странами БРИКС, используя новую валюту. Я не хочу поднимать тревогу, что доллар возьмет и обрушится в одночасье, но тенденция на ослабление его роли в мире однозначно есть.
Давайте вернемся к разговору об американской экономике. Исторически низкая безработица, инфляция снижается, зарплаты растут. Можно ли считать, что США больше не угрожает рецессия?
Ну, это вопрос на 64 тысячи долларов. Будет ли у нас рецессия? Если посмотреть на официальную статистику правительства, то сектор производства товаров и строительства уже некоторое время находится в рецессии. Объемы производства в США сокращаются как минимум уже 6 месяцев. Строительство сократилось на треть и никак не восстанавливается. Это что касается сектора товаров, который составляет около 20% ВВП. Большая часть американской экономики — это услуги, 80%. И, конечно же, в данный момент этот сектор не сокращается. Но у нас уже есть рецессия в секторе товаров. И вопрос заключается в том, перекинется ли она в первой половине этого года на сферу услуг и приведет ли к реальному снижению ВВП? Увидим. Никто наверняка не знает. Многие прогнозы говорят о том, что в первой половине этого года у нас будет рецессия. Но прогнозы разнятся. Зависит от того, с кем вы разговариваете.
Но если посмотреть на реальную экономику, то покупатель слабеет довольно быстро. В четвертом квартале прошлого года розничные продажи сократились примерно на 4%. Но это до учета инфляции, которая тоже составила по меньшей мере 4%.
Поэтому, по сути, розничные продажи остались на том же уровне. Что же касается других статистических данных, таких как безработица, зарплаты... Прежде чем я заинтересовался макроэкономикой, то есть финансовыми циклами и тем, как они связаны с нефинансовыми, я занимался экономикой труда, поэтому я подробно изучал эти статистические данные. Я знаю, как они устроены, и знаю, что с этой статистикой есть некоторые проблемы. Например, взять уровень безработицы. Официально он составляет 3,9%, но люди не знают, что эта статистика учитывает только тех, кто работает полный рабочий день. У нас в США примерно 160 миллионов работающих людей, и примерно 50 миллионов из них работают не полный день. Это сотрудники на полставки, временные работники, контрактники, фрилансеры и так далее. И они не включены в эти 3,9%. Когда добавляешь их к статистике безработицы, получается уже около 6-7%. Это почти вдвое больше. То же самое можно сказать и о статистике по заработной плате. Заработная плата выросла на 4%. Что ж, еще раз, у нас 160 миллионов человек. Примерно 110 миллионов на почасовой оплате, остальные же получают помесячную оплату. И многие из них — это профессионалы, менеджеры и даже директора. В статистике по заработной плате видно, что те, кто находится в верхнем диапазоне, получают довольно хороший прирост зарплаты. А те, кто находится в самом низу, получают минимальную зарплату. Примерно половина штатов увеличила минимальную оплату труда, а половина нет. Так что у нас есть верх, у нас есть низ, есть некоторый рост более 4%, который означает, что большая часть, то есть середина, растет не на 4%, а сильно меньше. Это то, что мы называем номинальной заработной платой. Когда вы делаете поправку на инфляцию, которая составляет 4 или 5%, я считаю, она недооценена. Когда вы делаете поправку на инфляцию, вы видите, что на самом деле реальная заработная плата не растет. Если вы посмотрите на реальные заработные платы в 2019 году и сегодня, в начале 2024 года, по существу они не выросли. Но когда вы смотрите на инфляцию за эти 4 года, то видите рост цен на 20%. 20%. Знаете, администрация Байдена постоянно говорит: «О, какая у нас хорошая экономика! Инфляция снизилась за последние 6 месяцев». Но люди не думают такими категориями, как последние 6 месяцев. Они помнят последние несколько лет и помнят 20-процентную инфляцию. И вот отсюда растут ноги недовольства потребителей. Они недовольны экономикой, и политики не могут понять, почему. Мы же снизили инфляцию. Когда речь идет об инфляции, нужно еще раз понимать, что стоит за этой статистикой. Государственная статистика, она как Библия. В ней можно найти все, что хотите, и выбрать именно те цифры, которые вам нужны. СМИ и выбирают самую лучшую статистику и распространяют ее. Но если вы копнете поглубже под эту статистику инфляции, там есть реальные проблемы. Например, инфляция товаров, вещей, которые вы покупаете, отдельных предметов, одежды, электроники и прочих долговечных товаров, а также так называемых недолговечных, таких как продукты. Они не хранятся, вы их съедаете. Бензин – тоже недолговечный товар. Так вот, цены снижаются прежде всего благодаря недолговечным товарам, в основном из-за упавших цен на бензин и энергию. Но цены на услуги не снизились. Инфляция в секторе услуг застряла между 5% и 6%. У нас недавно вышли свежие данные по индексу потребительских цен, и они показывают, что ситуация мало изменилась. И, кстати, еще они показывают, что инфляция в секторе товаров, особенно энергии, сейчас снова начинает расти. Так что никакого реального прогресса по сравнению с 3 месяцами ранее нет. Фактически цифры снова начинают немного расти. Но мы же говорим о Федеральной резервной системе и повышении процентных ставок для снижения спроса, что, по идее, должно снизить цены, правда же? ФРС больше не будет повышать процентные ставки. Фактически вопрос в том, снизит ли она процентные ставки и когда. Это значит, что инфляция в сфере услуг сильно не уменьшится. Но ФРС выбрала вот такой вариант. Хорошо, мы смиримся с инфляцией в сфере услуг. 4, 5, 6%, неважно. Потому что если мы ставку еще больше повысим, мы создадим проблемы для региональных банков и рынка коммерческой недвижимости. ФРС не может повышать ставку, потому что это приведет к еще большим проблемам в других областях. Вот что я имею в виду, когда говорю, что ФРС неэффективна. В 1980-е годы она могла поднять процентную ставку до 15% для борьбы с инфляцией. Но тогдашний банковский сектор и близко не был таким хрупким, как сейчас. Так что ФРС не может повысить процентные ставки. Придется смириться с инфляцией. Это вот такой небольшой обзор того, насколько осторожно нужно относиться к государственной статистике. СМИ любят публиковать определенную статистику, и правительство предпочитает определенную статистику. И благодаря этому дела выглядят лучше, чем они обстоят на самом деле. Но нужно внимательно разбираться в этих государственных данных, чтобы по-настоящему увидеть, какие еще есть показатели и улучшаются ли дела на самом деле.
Мы уже несколько раз слышали обещание Джерома Пауэлла о мягкой посадке. И мы нашли статью, опубликованную в феврале 2007 года, с точно такими же обещаниями и таким же заголовком. А какие параллели вы видите между текущей ситуацией и периодом накануне кризиса 2008 года?
Да, в 2007 году тоже предсказывали мягкую посадку. Да уж, мягче некуда. Как мы знаем, это было крушение. Каждый месяц сотни тысяч людей теряли свои рабочие места. Очень точный был прогноз, правда? Что же это за мягкая посадка сейчас? Это снижение инфляции без резкого роста безработицы. Как я уже сказал, я не думаю, что инфляция сильно снизится. Звучат ли 4, 5, 6% инфляции мягко? Лично для меня нет. Звучит как довольно существенная инфляция для обычного потребителя и домашнего бюджета. А может стать еще хуже, в зависимости от того, как события будут развиваться дальше. Думаю, правительству нужно сократить расходы из-за огромного дефицита и долга, что, безусловно, приведет к некоторому снижению ВВП в этом году и, конечно же, в 2025-м. И есть еще проблемы с доходами потребителей, которые возникли из-за разных причин – студенческих долгов, кредиток и так далее. Вот это еще слабое место. Возможно, мы увидим рост инвестиций в бизнес из-за развития искусственного интеллекта и из-за 1,65 триллиона долларов субсидий, которые администрация Байдена приняла год назад, пытаясь подстегнуть экономику. Потом, конечно же, грядущее увеличение расходов на оборону. Но я не вижу реального сильного стимула, который мог бы предотвратить ослабление экономики. Но слабый — это прилагательное, верно? То, что для вас может быть слабым, для меня может не быть слабым и так далее. Когда экономисты или политики используют эти неоднозначные прилагательные, будьте бдительны, потому что их можно трактовать по-разному.
Давайте теперь перейдем к теме антироссийских санкций. Как вы думаете, как идея о конфискации и распределении российских активов, которые заморожены в европейских и американских банках, повлияет на мировую финансовую систему в целом?
Это решение еще не принято окончательно, но я считаю его катастрофическим с экономической точки зрения. И не только я так думаю. Я уверен, что даже Федрезерв, когда возникла мысль в рамках санкций конфисковать эти активы, посчитал такую идею опасной. Они сказали администрации Байдена, не надо заигрывать с дестабилизацией мировой экономики. И, конечно же, профессора говорят, что это очень опасно. Например, Шиллер из Йельского университета недавно сказал об этом в интервью, которое он, кстати, дал в Италии. Он не смог этого сделать в США. И я тоже считаю, что это очень опасный шаг, особенно если они собираются эти средства перераспределять, чего раньше никогда не происходило. Активы конфисковывали, но их не перераспределяли. Возможно, в случае с золотом Венесуэлы это произошло, но этого никогда не было в таком масштабе. И еще проблема в том, что большинство из этих 300 миллиардов находятся в Европе, и если европейцы согласятся их распределить, то это будет иметь для них большие последствия со стороны стран Юга. Кто после такого захочет держать свои деньги в европейских или американских банках? Где гарантия, что их активы тоже не конфискуют?
Конечно.
Это очень опасный шаг. Это отражение того, что на протяжении последних лет 20 внешняя политика США в значительной степени определяет экономическую политику. А геополитические цели, особенно если они агрессивны, как в последние 20 лет, не всегда хороши для экономики. И вот мы видим, что получается.
С тех пор, как неоконсерваторы и ультраконсерваторы стали управлять внешней политикой США, примерно начиная с конца 90-х годов, мы раз за разом видим, что принимаются решения, которые с точки зрения экономики не очень обоснованы, но при этом считается, что они служат геополитическим целям.
Проблема в том, что во многих случаях даже геополитических целей достичь не удается. Но у неоконсерваторов есть только одна передача – передняя. Они никогда не сдают назад, и даже если их политика не успешна, они просто переходят на повышенную передачу.
Поговорим еще немного об антироссийских санкциях. Несмотря на масштабные санкции против российской нефти, объемы ее экспорта не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Можно ли сказать, что санкции оказались неэффективными?
Да, думаю, так и есть. И это не только мое мнение. Многие независимые аналитики высказывают похожие взгляды. Если посмотреть на цифры, то прибыль от экспорта российской сырой нефти и сам объем действительно значительно выросли. Западные неоконсерваторы недооценили мировую экономику и возможности для обхода санкций. США практикуют введение санкций уже 57 лет, начиная с Кубы. И они никогда не работали абсолютно эффективно. Но то, что происходит сейчас, можно назвать мега-санкциями. Идея заключалась в том, чтобы Россия не могла получить доход от продажи нефти и, следовательно, не могла финансировать военные действия и свою экономику. Но Россия нашла пути обхода. Нашла альтернативные танкеры для доставки нефти, нашла альтернативные страховые компании, чтобы их страховать. США и НАТО, видимо, думали, что все суда и страховые компании находятся в Европе, и если России не удастся с ними работать, она не сможет торговать нефтью. Но оказалось, что есть способы обойти эти ограничения, и Россия их нашла. Значительная часть российской нефти продавалась в страны Ближнего Востока и в Турцию, а затем перепродавалась в Европу. И эти санкции просто не сработали, как и многие другие. Много шума было вокруг того, что вот, мол, мы выведем все западные компании из России, и это приведет к краху их потребительского сектора и так далее. Но этого не произошло. Россия просто выкупила эти компании за гроши и реинвестировала средства. И теперь это просто российские компании, которые продают бургеры и так далее, правильно? Это была очень наивная оценка того, как повлияет на экономику уход компаний с рынка. А потом эти отчаянные меры по ограничению цен на российскую нефть в $60, как будто бы большая семерка может самостоятельно устанавливать мировые цены на сырье. Думать, что они могут это делать, было довольно высокомерно. И это не сработало. И теперь это вынуждает НАТО и Байдена принимать экстремальные меры. Они говорят, мы введем вторичные санкции против всех, кто эту нефть покупает. Ну так если вы начинаете вводить вторичные санкции против стран, которые покупают нефть, это их еще сильнее убедит в том, что, возможно, им не стоит вкладывать свои деньги в западные банки, и это только усугубит ситуацию. Все это показывает, что политики не учитывают экономических последствий происходящего. И я думаю, это потому, что в настоящее время качество советников и руководства в американской внешней политике сильно ниже, чем было раньше. Если вернуться в 80-е годы к Джеймсу Бейкеру, в те времена они бы никогда так не поступили. Знаете, они были умнее. Они видели всю картину. Но когда у руля неоконсерваторы, и у них перед глазами эта политическая пелена, это совсем другая история. И это как раз то, что происходит сейчас.
А как вы думаете, какие санкции еще могут ввести, и какие из них могут быть более эффективными?
Ну, единственное, что у них осталось, это введение вторичных санкций. Потому что остановить продажу российской нефти просто невозможно. Так что они попытаются ввести вторичные санкции, но и они не сработают. Я думаю, они даже окажутся менее эффективными и будут иметь больше негативных последствий. По сути, я не вижу, что еще можно сделать, чтобы санкции сработали. Глобальная экономика замедляется, и вы уже видите снижение цен на энергоресурсы по всему миру по мере того, как усугубляется глобальная рецессия. Но это снижение цен точно так же коснется и Саудовской Аравии, и стран ОПЕК. А к вопросу о санкциях, они вообще никак не сработали. Посмотрите на российскую экономику. Продажи нефти и промышленных товаров не упали, да и рубль не обрушился, верно? Инфляция, конечно, пошла вверх, но она чуть выше, чем в Европе. Безработица в России всего 3%. В Западной Европе она выше. Последний раз, когда я смотрел, экономика росла на 5%. Отчасти это связано с увеличением расходов на оборону. Понятно, но это все равно 5%. Если посмотреть на Европу, все крупные европейские страны сейчас находятся в рецессии, мягкой, но все-таки, а американская экономика замедляется. Так что если санкции сработали, то они замедлили европейскую экономику, а не российскую. Вся эта схема не очень хорошо продумана, понимаете? Многие экономисты говорили Байдену подумать дважды, прежде чем это делать. Но знаете, я думаю, что люди в администрации Байдена просто не очень хорошо понимают, как устроена мировая экономика и экономика в целом. Они так зациклены на глобальных геополитических задачах, что не могут видеть на несколько шагов вперед, даже если их предупреждают, что их действия только усугубят все проблемы.
Кстати, говоря об эффективности санкций, американские нефтяные корпорации ведь тоже увеличили свои прибыли. Можно ли сказать, что они выиграли от санкций?
Я так рад, что вы об этом спросили, потому что я как раз только исследовал этот вопрос. И мои исследования показали, что с начала конфликта объем экспорта сырой нефти из США вырос с 3 миллионов баррелей в день до 4 миллионов баррелей. Экспорт сырой нефти из США в Европу увеличился с 1 миллиона до 2 миллионов баррелей в день. Другими словами, весь прирост экспорта сырой нефти из США в размере 1 миллиона баррелей в день направился именно в Европу. Весь.
Это большая цифра.
Если провести простые расчеты, предположим, цена за баррель $75. За два года получится $54 миллиарда. То есть американские нефтяные компании заработали дополнительные $54 миллиарда за счет экспорта сырой нефти в Европу после того, как Европа вытеснила Россию с энергетического рынка. Разумеется, они продают по более высоким ценам, чем продавала Россия. Если посмотреть на мазут, дистилляты и другие нефтепродукты, там происходит то же самое. Нефтяные компании сильно выиграли в доходах, как и другие американские компании, проникшие на европейский рынок, но в меньшей степени. В январе 2022 года я написал статью, которая довольно широко разошлась. Она называлась «10 причин, по которым США могут хотеть конфликта России и Украины». 10 причин. В верхней части этого списка были две причины. Первая — восстановление главенства США в НАТО, которое было серьезно подорвано во времена Трампа. Блок НАТО был в плачевном состоянии. Конфликт с Украиной это изменил. Сейчас США у штурвала НАТО со своими союзниками, прибалтийскими странами и Восточной Европой. Другая причина — вытеснить Россию из Западной Европы, не только с энергетического рынка, но вообще из Европы, из финансового сектора в том числе. Таким образом, американские компании могли бы заполнить этот вакуум. И, конечно, они заполнили, причем с большой прибылью. Цены на энергию теперь выше, чем были во времена дешевого российского газа и нефти. Конечно, это сильно повлияло на Европу, особенно на немецкую экономику. Результатом стал процесс деиндустриализации. Потом США ввели субсидии на альтернативную энергию для любой страны, любой компании, которая хочет релоцироваться в США. И это привлекло много европейских инвестиций в США. Так что США предприняли ряд действий, которые действительно негативно повлияли на европейскую экономику. В конечном итоге, я считаю, что за последние два года Европа сильно пострадала от этих санкций и политики. Мы это видим по значительному замедлению экономики, даже большему, чем в США. Вот такой ответ на ваш вопрос.
В США скоро выборы. Они являются одним из основных факторов, влияющих на экономику страны. Как вы считаете, какой исход выборов 2024 года будет лучшим для экономики США?
Ну, это зависит от того, кто будет баллотироваться, правда? От программ кандидатов и их политики. Со стороны республиканцев, кажется, снова будет Трамп. Со стороны демократов — Байден. Но тут я не уверен. Если его рейтинги продолжат падать, и если его здоровье продолжит ухудшаться, демократическая партия, возможно, выберет кого-то другого. Они не будут этого делать во время сезона праймерис, потому что они не хотят, чтобы вмешался кто-то, кого они видеть не хотят, например, Роберт Кеннеди-младший или кто-то в этом роде. Так что многое зависит от того, что произойдет в ближайшие 5-6 месяцев. Если это будет Байден, я не ожидаю больших изменений в экономической программе. Во время избирательного года обычно вообще-то происходит подъем. Но если экономика буксует сейчас, в значительной степени из-за фискального кризиса и того, что ФРС, по сути, ничего не может сделать, я не вижу никакого стимула впереди и не думаю, что Байден будет стремиться сдерживать свою военную политику и финансирование конфликта на Украине. А теперь, конечно же, у нас еще и наготове чек для Израиля. И кто знает, что еще придется делать, чтобы продолжить подготовку к конфликту с Китаем. Это тоже на повестке. Не знаю, откуда они возьмут деньги для стимулирования экономики. Она так и будет слабой. Повторяю, это будет эпическая рецессия, экономика, пружинящая по дну после выборов. Я не вижу мощных стимулов. Может быть, им повезет с инвестициями в бизнес. Ну, посмотрим. А если будет Трамп, знаете, у Трампа мышление такое. Все, что нужно сделать, это снизить налоги для компаний, и тогда компании потратят эти деньги на реальную экономику. Но это не всегда так работает. Они могут приобрести, например, финансовые активы, или, если бизнес глобальный, будут искать возможности вывести средства в офшор. Если БРИКС и страны Юга продолжат развиваться довольно быстро, деньги направятся туда, а не в США. Не думаю, что какая-либо из партий хорошо понимает, что происходит в мировой экономике и к чему все идет, а также каковы будут последствия для внутренней экономики США. В конечном счете сложно сказать, что будут делать обе партии и их кандидаты. Но они будут ограничены денежной и фискальной политикой. И это трудное положение для того, кто бы ни находился у власти. Нужно стимулировать экономику, а инструментов для этого особо нет. И все проблемы в экономике в 2025 году никуда не денутся.
Говоря о политике Байдена, его администрация выделила значительные средства на финансовую помощь Украине. Как эта помощь влияет на бюджет США?
Ну, объемы помощи оцениваются по-разному. Я оцениваю их примерно в 200 миллиардов долларов из различных источников в США. Какое-то еще финансирование Украина получит, но это будет точно последний транш помощи. потому что дальше начнется время жесткой экономии и сокращения расходов. И будет довольно сложно продолжать предоставлять Украине десятки миллиардов долларов, сокращая при этом социальные программы.
Американская общественность на это не купится, и это станет проблемой для выборной кампании. А им, конечно, этого не хотелось бы. Администрация Байдена просто хочет пережить выборы. Все сводится к тому, чтобы избегать любого негатива до ноября этого года. Но украинцы верят, что Запад будет финансировать их бесконечно, не понимая того, как работает западная демократия и выборы. А ведь людей с определенной политикой могут заменить другие, которые не будут придерживаться этой политики.
Вы ведете блог, который называется «Предсказывая глобальные экономические кризисы». И за свою карьеру вы сами были свидетелем большого количества кризисов. Был ли какой-то из них для вас неожиданностью?
Да, был такой кризис доткомов в 2001 году. В то время я работал в международной технологической компании. Я проработал в этой сфере 30 лет, перед тем, как частично вышел на пенсию и начал преподавательскую деятельность в возрасте 60 лет. Так что да, тот кризис застал меня врасплох. Я был так увлечен своей работой, которая включала в себя ведение переговоров по стратегическим сделкам с другими компаниями, создание стратегических альянсов и анализ возможностей глобального рынка, что проигнорировал происходящее. Хотя, думаю, в тот момент были явные признаки надвигающегося кризиса. Помню, как разговаривал с клиентом на встрече. Кажется, это была компания Vitesse Semiconductor, президент компании, который тогда был. Не знаю, существует ли компания сейчас, но помню, что он сказал мне четко: «Все сейчас рухнет. Я выхожу из всех сделок, продаю все, обналичиваю все свои инвестиции». И я подумал про себя, о чем он говорит. У нас бум в сфере технологий, я буду держаться за свои инвестиции. Но он был прав. Как только Гринспен, председатель ФРС, раскритиковал технологический пузырь, а потом и Билл Клинтон сделал то же самое за 6 месяцев до своего ухода с должности, они подали сигнал, они проткнули пузырь. Но мои средства и весь проект все еще были в инвестициях, к сожалению. Ну, вот этот кризис застал меня врасплох. 2008 год — нет. Я, вероятно, был одним из немногих, кто говорил, что этот пузырь деривативов поверх пузыря недвижимости не может быть устойчивым, и что все это рухнет. Рассел Шиллер из Йельского университета тогда говорил то же самое, и, конечно же, это случилось. И затем, как известно, потянуло за собой всю экономику. А потом к власти пришел Обама и дал экономике небольшой фискальный стимул, чтобы, как говорится, попытаться вывести страну из паники. Но этого было недостаточно. Экономика пружинила на дне. Фискальных стимулов было недостаточно, всего около триллиона долларов. Федеральная резервная система тогда выручила банки, влила 4 триллиона ликвидности, и банки были спасены. Но остальная часть экономики болталась у дна еще 4 или 5 лет. Мы не вернулись к уровню реальной занятости даже через лет 5-6. Так что это подтвердило мою точку зрения, что эпическая рецессия продолжается, и экономика будет пружинить у самого дна до тех пор, пока не получит настоящий фискальный стимул. Кстати, я упоминал 1907-1908 годы в качестве примера, но 1929-30 годы же были началом Великой депрессии. Я думаю, первые полтора года были эпической рецессией. Это еще не была депрессия. Но у них не было фискального стимула, и они не спасли банки под управлением Гувера. И потому у нас был еще один банковский крах в 1930-1931 годах, третий в 1932 году и еще один в 1934. Банки обваливались один за другим. Ну, это был провал Федеральной резервной системы, что они это допустили. Это продолжалось, пока ФРС не спасла банки.
А вы ожидаете новый глобальный экономический кризис в ближайшем будущем? Если да, как думаете, когда он произойдет?
Ох, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы знал, во что инвестировать, не так ли? Ближайшее будущее — это здесь ключевое слово. И я бы сказал, что в ближайшем будущем кризиса не будет. Ближайшее будущее — это следующие месяцев 12? Нет, не думаю. Но я считаю, что до конца десятилетия мы столкнемся с кризисом. Будь то кризис, вызванный расколом мировой экономики, или снова финансовый кризис. Есть некоторые признаки хрупкости на рынках финансовых активов. Помните, хрупкость означает тенденцию к финансовой нестабильности. Хрупкость растет в экономике Индии, например. Не только на уровне государства, на уровне госдолга, но и на уровне домохозяйств, на корпоративном уровне. Долг накапливается. Но проблема не только в масштабе долга. Если ваш реальный доход растет, вы можете увеличивать свой долг без ограничений, будь то домашний бюджет, или корпоративный, или государственный. Важно, что рост вашего дохода, вашего денежного потока, как бы вы это ни называли, позволял вам продолжать финансировать этот долг, обслуживать его, выплачивать проценты по этому долгу. Кризис возникает, когда долговая нагрузка настолько высока, что вы уже не можете обслуживать этот долг. Именно тогда возникают дефолты, снижение стоимости активов, банкротство, верно? То, что мы видели год назад, то, что происходит в региональных банках в США, это тот самый процесс. И сектор до сих пор нестабилен. Знаете, региональные банки в США, небольшие региональные банки, являются крупными инвесторами в местную недвижимость. Как коммерческую, так и жилую. Но в основном коммерческую. Рынок коммерческой недвижимости в США сейчас очень хрупок. Много долга с высокой процентной ставкой, и более триллиона долларов из этого долга должно быть погашено в следующем году. И вопрос в том, смогут ли региональные банки, удерживающие этот долг, его рефинансировать? Продлят ли они срок долга при процентных ставках выше 5%? Как я говорил ранее, это еще одна причина, почему Федеральная резервная система не хочет повышать ставки еще больше, потому что это усугубляет проблему. Увидим, что произойдет с экономикой. Знаете, когда наступает рецессия, ваши денежные потоки, ваш доход, будь вы домохозяйство или бизнес, снижаются, а это ухудшает вашу способность обслуживать свой долг. Так что важно, растет ли ваш реальный долг, если способность его оплачивать снижается. Так что рецессия, если она становится глубокой и продолжительной, если процентные ставки остаются высокими, может превратить хрупкость в нестабильность. Банки — это только один из секторов, где есть высокодоходные облигации, кооперативные займы, высокодоходные займы. Мы видели некоторые проблемы в Европе с Credit Suisse. Появляются небольшие трещины, но их обычно не видно. Обычно крах происходит в месте, на которое регуляторы не обращали внимания. Там и прорывает. Такие события и называют черными лебедями. Чем дольше замедляется экономика, чем дольше долг сохраняется или растет, тем более хрупким все становится. Американские домохозяйства становятся очень уязвимыми, учитывая их долговую нагрузку. Если случится рецессия, многие люди не смогут выплатить автокредиты, суммарно более триллиона долларов, и вернут ключи. Они не смогут рефинансировать свои переменные ипотечные ставки и тоже начнут возвращать ключи. Начнутся дефолты. Люди не смогут платить по кредитным картам и оплачивать студенческие кредиты. Знаете, только долги домохозяйств — это порядка 13-15 триллионов долларов. Корпоративный долг, вероятно, примерно столько же. И еще госдолг — 34 триллиона. Мы накапливаем эти долги. Но ключевой вопрос вот в чем. Если вы не развиваете экономику, не генерируете доход и денежные средства, чтобы финансировать долг, тогда вы не можете его обслуживать. И тогда начинается дефляция, и наступает дефолт. Мы уже увидели это в ситуации с региональными банками. ФРС вмешалась, вбросила $1 триллион. Но проблемы все равно сохраняются и тоже происходят с сектором коммерческой недвижимости. В общем, кто знает, нужно подождать и посмотреть.
А если бы вы писали книгу о следующем глобальном кризисе, как бы вы ее назвали?
О, хороший вопрос. На данный момент я работаю над проектом под названием «Вирусная экономика и ее последствия». Название «Вирусная экономика» имеет двойной смысл, отражая не только влияние ковида, но и состояние экономики, которая, так сказать, больна. В ее основе есть некий недуг, и хоть он пока не превратился в грипп или ковид, но экономика не настолько здорова, насколько могла бы быть. И, конечно же, это приводит к вопросу, если экономика не так здорова, как могла бы быть, почему администрация Байдена предпринимает такие глупые шаги в сфере геополитики, которые только ухудшают ее состояние?
И все-таки, если бы это была новая книга о глобальном кризисе, каким был бы заголовок?
«Эпическая уступка» или «Эпическая рецессия подтверждена». Что-то в этом духе. Кто знает?
Понятно. А теперь мы попросим вас подписать вашу книгу «Системная хрупкость мировой экономики», с которой мы начали сегодня разговор.
Повторю, что эта книга одна из цикла. Не первая, не последняя и не та, над которой я работаю сейчас. Кому адресовать подпись?
Просто общими словами. Потому что у нас будет конкурс, наши зрители придумают название для новой книги о глобальном кризисе. Победит лучший комментарий. И мы подарим победителю вашу книгу.
О, хорошо.
Доктор Расмус, большое спасибо за разговор. Рада была познакомиться.
И я. Спасибо вам.